В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 9 граждан Грузии, задержанных за незаконное пересечение де-факто границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия, вернулись домой. Правящей партии «Грузинская мечта» готовится к съезду. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принимает участие в мероприятиях, приуроченных ко второй годовщине образования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: правительство России одобрило законопроект, ограничивающий выезд из страны. Барак Обама принял глав стран Северной Европы. В Польше состоялась закладка первого камня на стройке объекта ПРО. Правительство России дало положительный отзыв на пакет поправок к закону о противодействии терроризму, который, в частности, предлагает дополнительные ограничения для выезда российских граждан за границу. Если закон примут, власти смогут запрещать выезд из России гражданам на основании подозрения в совершении преступлений экстремистской направленности, то есть в досудебном порядке. Как следует из отзыва правительства на документ, претензий к этой части законопроекта у Кабинета министров нет. Рекомендовано лишь доработать те пункты, которые касаются хранения информации операторами связи. В первом чтении Госдума рассмотрит поправки к закону о терроризме 13 мая. Правозащитники заявляют, что предложенные поправки нарушают право на свободу передвижения и на выезд из страны, закрепленное в 27 статье Конституции России. Кроме того, они опасаются, что ужесточение борьбы с терроризмом приведет к новым политическим репрессиям в отношении оппозиции. Возросшие военные амбиции России были важной частью повестки дня встречи, которую сегодня провел президент США Барак Обама с лидерами 5 стран Северной Европы. Обама провел переговоры в Белом доме по актуальным глобальным вопросам безопасности, включая кризис в Сирии и Ираке, который привел к притоку тысяч мигрантов, наводнивших Европу с главами Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии. Аннексия Крыма в 2014 году встревожила соседей России, северные страны и страны Балтии. В НАТО рассматривают способы предотвращения расширения военной агрессии. Белый дом хочет продемонстрировать поддержку своим североевропейским союзникам. Старший директор в Совете национальной безопасности США Клифф Купчин заявил, что таким образом администрация намерена послать сигнал о том, что Соединенные Штаты глубоко вовлечены в вопросы безопасности региона.
Эхо Кавказа. Новости.
В США сегодня закладывают первый камень в строительстве объекта противоракетной обороны в Польше, который станет частью большой европейской системы ПРО-НАТО. Вашингтон заявил, что этот противоракетный щит направлен на то, чтобы защитить НАТО от ракет малой и средней дальности, в частности, с Ближнего Востока. Россия категорически выступает против системы ПРО, утверждая, что ее истинная цель – подорвать потенциал ядерного сдерживания России и нарушить стратегический баланс в регионе. Вчера Соединенные Штаты ввели в строй первый объект ПРО с ракетами-перехватчиками в Румынии, несмотря на протесты Москвы. Работы на стройплощадке в деревне Редикова на севере Польши планируется завершить в конце 2018 года. Объект будет содержать 24 ракеты наземного базирования, а также зенитные ракеты. Установка в Польше является завершающей частью европейского ракетного щита, который будет передан НАТО в июле. Исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер в своем первом обращении к народу заявил о необходимости объединить страну. По его словам, все политические партии и общественные организации весь бразильский народ должны объединиться, чтобы вывести страну из глубокого кризиса. Бывший вице-президент и лидер центристского демократического движения Бразилии вчера сформировал новый кабинет, назвав его правительством национального спасения. Было сокращено число министерств путем слияния некоторых из них. Темер назначил бывшего главу Центробанка страны Энрике Мейреллеса министром финансов, поручив ему провести реформу пенсионной системы. В четверг Сенат Бразилии 55 голосами против 22 поддержал импичмент президента страны Дилмы Русеф. Она была на 180 дней отстранена от должности главы государства. В течение этого срока ее обязанности будет исполнять Мишел Темер. Русеф, представляющую умеренную левую партию трудящихся, обвиняют в коррупции и искажении данных о состоянии федерального бюджета ради улучшения своих шансов на победу на президентских выборах в 2014 году. Дилма Русеф отрицает эти обвинения в свой адрес и обвиняет своих политических противников в заговоре с целью государственного переворота. Киевский районный суд Симферополя сегодня арестовал до 11 июля 4 крымских татар, задержанных вчера в Бахчисарае по делу об участии в движении «Хизбут-Тахрир», признанном в России террористической организацией. Об этом в Фейсбуке написал член ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. Вчера в Бахчисарае были задержаны и доставлены в управление ФСБ в Симферополе Зеври Апсиитов, Ремзи Меметов, Рустем Абельтаров и Инвер Мамутов. Перед арестом в их домах был проведен обыск. Прокурор аннексированного России Крыма Наталья Поклонская заявила, что задержанные якобы являются членами организации «Хизбут-Тахрир».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 9 граждан Грузии, задержанных 11 мая за незаконное пересечение де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, сегодня вернулись домой. Их задержали в лесу, куда они отправились собирать клекачку. С подробностями Анастасия Славенская.
Май – сезон сбора клекачки колхидской, которую в Грузии называют джонджоли. Крестьяне из Сачхерского района в это время года всегда уходят в леса с палатками, остаются там в течение нескольких недель, собирают урожай и затем реализуют его на рынках. Собирать джонджоли в этом году отправился и Мераб Нозадзе, житель села Корбули. Как правило, говорит он, люди ходят за джонджоли небольшими группами, по 2-3 человека, чтобы не привлекать внимания. Той ночью, 11 мая, продолжает он, пошел сильный дождь. Мераб с напарниками решили переждать, найдя укрытие. А когда вернулись к палаткам, обнаружили, что 9 односельчан пропали.
3 человек, как мы думаем, забрали прямо из палаток, потому что мешки, в которые они собирали джонджоли, лежали в палатке, когда мы пришли. Что случилось, с остальными не знаем, перешли они границу или нет. Вчера мы послали деньги, официальный штраф 2000 рублей. Сегодня вечером их отпустили. Я уже говорил с ними по телефону. Они говорят, что в изоляторе с ними хорошо обращались, кормили, поили.
Представитель ГМГБЛ Сачхарского муниципалитета Вахтанг Капанадзе говорит, что местные власти периодически предупреждают население об опасности быть задержанными, вывешивают объявления и проводят встречи с людьми. Знал об этом и Мераб, когда шел в лес. Однако, говорит он, у людей просто нет другого выхода.
Все мы идем на риск, когда выходим в лес, но у нас нет другого выхода. Наш основной источник дохода – это лес, грибы, джонджоли. В селе нет никакой работы. Что нам еще делать, чтобы голодными не остаться?
В службе по связям с общественностью СГБ «Эху Кавказа» предоставили статистику за май. Так, только в этом месяце на так называемой границе с Южной Осетией было задержано 28 граждан Грузии. Все они на этот момент уже вернулись в свои дома. Первый заместитель госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетаван Сихелашвили говорит, что ежегодно в этот период года динамика задержаний возрастает. возрастает.
Их семьи заставляют выплачивать так называемый штраф, и это большой груз для нашего населения. Это негуманный, незаконный и несправедливый акт со стороны оккупационного режима. Это очень серьезное и грубое нарушение прав человека, которое постоянно является темой наших дискуссий. Впрочем, пока это никакого результата не принесло. Определенная опасность задержания местного населения существует постоянно, потому что оккупационный режим бесконтролен. Там нет никаких международных представительств. Поэтому нашей задачей, помимо реагирования на конкретные инциденты, является обеспечение более надежных инструментов защиты прав человека.
На понедельник запланирована очередная эргнетская встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, говорит Сахилашвили. Вопрос задержания граждан Грузии на де-факто границе традиционно на повестке дня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Югоостенская делегация во главе со спикером парламента самопровозглашенной республики Анатолием Бибиловым принимает участие в мероприятиях, приуроченных ко второй годовщине образования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В Цхинвале первыми признали независимость этой самопровозглашенной республики и поддерживают тесные контакты с Донецком. Жанна Тарханова с подробностями.
В состав правительственной делегации вошли госсоветник президента Родион Сиукаев, заместитель руководителя администрации президента Владимир Цхавребов, помощник спикера парламента Алан Габаты и член политсовета республиканской политической партии «Единая Осетия» Игорь Козаев. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко на встрече со спикером Юго-Осетинского парламента Анатолием Бибиловым в Донецке поблагодарил руководство Южной Осетии за участие в мероприятиях по случаю Дня образования Донецкой Народной Республики. Александр Захарченко наградил орденом дружбы Анатолия Бибилова. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе встречи со своим югоостинским коллегой отметил важность меморандума о намерениях, подписанного в Цхинвале в апреле этого года. Документ предусматривает углубление сотрудничества между законодательными органами власти. Спикер парламента Анатолий Бибилов рассказал мне в телефонном разговоре, что обсудил в Донецке вопросы двустороннего сотрудничества.
Мы приняли во всех официальных мероприятиях, приняли участие на демонстрации жителей Донбасса, где было около Владимира. Скромный подсчет, а мог 100 тысяч человек приняли участие. Ну и во время встречи с Александром Владимировичем Захарченко были затронуты вопросы межгосударственных отношений, в том числе и подписание межгосударственного соглашения. Передадим руководству республики, и, конечно же, мы это делаем. Оно может затрагивать и вопросы военной помощи, они могут затрагиваться вопросы экономического взаимодействия, они могут затрагиваться вопросы гуманитарного сотрудничества, то есть весь спектр взаимоотношений между республиками, которые официально друг друга признали и официально взаимодействуют.
Анатолий Бибилов говорит, что намерен вывести отношения с законодательными органами Донецкой Народной и Луганской Народной Республик на новый уровень.
Меморандум о взаимодействии, меморандум о сотрудничестве между законодательными органами наших республик. И после того, как межгосударственные соглашения будут подписаны, мы подпишем уже полноценное соглашение о межправительственных взаимоотношениях. Это дает нам, в первую очередь, что нам это дает, это обмен опытом, это в первую очередь взаимодействие в сфере законодательной деятельности, взаимодействие в сфере работы комитетов. Я думаю, что как минимум уровень нашего сотрудничества мы должны понять до того, какие у нас отношения с Государственной Думой Российской Федерации, какой у нас уровень абсолютный с Советом Федерации. Я думаю, что мы вот наши взаимоотношения с Донецкой Народной Республикой должны поднимать на этот уровень.
Югостинский эксперт Роланд Келихсаев полагает, что наиболее востребованной сферой деятельности станут экономическая и банковская.
Я считаю, что и развитие сотрудничества в сфере культуры даст тоже положительный результат. Так что полномасштабное сотрудничество даст нашим государствам
по мнению Келихсаева, официальный визит Бибилова в Донецкую Народную Республику и его внешнеполитическая деятельность могут усилить и его позиции как самостоятельного политика.
Показывает и демонстрирует, что самостоятельная политическая фигура, и все, что он делает сейчас во внешней политике, встреча с руководством Донецкой и Народной Республики, это, конечно же, говорит о том, что он начинает свою предвыборную гонку и в то же время показывает, что он достаточно самостоятельная политическая фигура. Тем не менее, да, это все, да, надо будет учитывать на выборах, и это говорит о том, что он ведет активную внешнеполитическую деятельность.
Полагает Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Менее суток остается до съезда правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». За 4 года существования это будет 2-й по счету съезд партии. Ожидается, что на нем председателем будет назван нынешний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который накануне пообещал, что «Грузинская мечта» избавится от политиков с антизападными взглядами. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Завтра большой день для мечтателей. Во Дворце спорта Тбилиси состоится съезд партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Она была основана Бединой Иванишвили 21 апреля 2012 года, а ее лидеры заявили, что привержены социал-демократическим и левоцентристским идеям. Спустя полгода вместе с 5 партнерами по коалиции «Грузинская мечта» оказалась у власти. Сколько человек официально объединились в рядах партии за 4 года существования, какое количество делегатов примут участие в нынешнем съезде мечтателей, в пресс-службе «Грузинской мечты» уточнять не стали. Дворец спорта рассчитан на более чем 9 тысяч зрителей, и, похоже, организаторы рассчитывают его заполнить. На мероприятии выберут нового председателя партии. С декабря прошлого года, после того, как с этого поста ушел премьер-министр Иракли Карибашвили, он свободен. Партия следует укоренившейся традиции. Премьер-министром и председателем партии должен быть один и тот же человек. Его имя уже известно – Георгий Квирикашвили. Накануне Квирикашвили сообщил журналистам, что не намерен работать с теми мечтателями, которые вместо Запада предпочитают стремиться к северу.
Если я буду избран новым лидером «Грузинской мечты», в команде не будет людей, у которых есть сомнения в отношении внешнеполитического вектора Грузии. Думаю, я ответил на вопрос.
Заявил Георгий Квирикашвили. Он также убежден, что партия «Грузинская мечта», избирательный список которой он возглавит на предстоящих парламентских выборах, будет вне конкуренции. После этих слов один из депутатов «Грузинской мечты» Тамаз Мичиаури, который обрел скандальную славу из-за своей антизападной позиции, сделал вывод.
После заявления премьер-министра я, наверное, и не должен оставаться в избирательных списках «Грузинской мечты». Премьер однозначно зафиксировал, что его курс совпадает с курсом республиканцев, а это несовместимо с моей позицией. Без шума и демарша я продолжу свою политическую жизнь, независимо от нашей партии.
При этом Тамаз Мичиаури поспешил отметить, что он дождется съезда и консультации с основателем «Грузинской мечты», его другом Бидзиной Иванишвили. Засуетились и другие мечтатели антизападного толка. К примеру, депутат Омар Нишнянидзе пожаловался журналистам, что до сих пор не получил приглашение. Между тем, он бы хотел еще раз баллотироваться мажоритарным кандидатом в Кутаиси. Политолог Корнели Какачия считает, что партия «Грузинская мечта» стоит перед непростой задачей. Распад коалиции показал, что разношерстность партии не позволила ей стать прочной структурой с четкой идеологией, считает он.
Саакашвили прилагает все усилия к тому, чтобы в партии была единая и четкая позиция по внешнеполитическому курсу страны. Пытается отстраниться от тех групп, которые не разделяют эту позицию. Он хотел бы раз и навсегда поставить точку в сомнениях по поводу грузинской мечты, про западное это или про российская сила. Но как этот процесс завершится, мы не знаем. Ведь и у самого Квирикашвили в партии нет сильной позиции.
Теперь самое главное, по мнению Какачия, кто окажется в списках мечтателей, с кем она собирается победить на выборах. Вместе с внутрипартийной конкуренцией, продолжает политолог, грузинской мечте придется побороть и межпартийную конкуренцию, и не в последнюю очередь нигилизм в разочарованном избирателе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В социальной сети Facebook недавно появилась страничка под названием «Абхазия. Возрождение судеб без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны». Поиск родственников выходцев из самопровозглашенной республики, не вернувшихся с фронтов Второй мировой войны, ведет Варлам Намба. С ним встретилась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Варлам Намба – инженер-строитель, выходец из села Бармыш Гудаутского района Абхазии. В настоящее время он живет и работает в Москве. На вопрос о том, почему его так волнует тема пропавших без вести, что он решил заняться поиском их родственников, Варлам Намба отвечает.
Ну, эта тема всегда в нашей семье присутствовала. С самого детства я видел, как наша бабушка садилась в укромном уголочке и всегда оплакивала своего невернувшегося с фронта сына. Это Намба Мирод Ахметович. Он в первый же день войны ушел на фронт и так и не вернулся. Бабушка всегда его ждала. Она садилась и смотрела на эту дорогу, по которой он ушел на фронт. В 80-х годах я начал отправлять запросы во все архивы. Мне прислали ответ, что ваш дядя похоронен на окраине села Подберезово Орловской области. Мы выехали туда, нашли место его захоронения. Потом в 78-м году его перезахоронили в братскую могилу. Село Пруды. С тех пор, с 80-х годов, мы постоянно ездим на могилу своего дяди, на 9 мая, на День освобождения Орла.
Несколько лет тому назад Министерство обороны России и другие ведомства начали открывать и выкладывать в интернет списки погибших во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Раскрывать архивы госпиталей, которые почему-то тоже были засекречены. Варлам Намба познакомился с этими списками и был шокирован большим числом знакомых абхазских фамилий. Он обратил внимание на то, что в одних списках одни и те же люди числятся пропавшими без вести, а в других списках есть указания на места их захоронения. Он начал формировать собственную базу данных. Сегодня в ней около 8 тысяч имен, причем около половины из них, как он утверждает, пропавшие без вести. О своей волонтерской работе Варлам Намба рассказывает так.
Я стараюсь сравнить списки без вести пропавших со списками погибших в плену, со списками погибших в боях. У меня есть страница в Фейсбуке «Своя Абхазия. Восстановление судеб без вести пропавших». У меня там уже более 200 подписчиков. И многие обращаются с просьбой об установлении судьбы их родственников. Так мне на сегодняшний день удалось установить места захоронения считающихся без вести пропавшим порядка 180 человек.
Во время работы со списками Варлам Намба обратил внимание на большое число погибших и пропавших без вести выходцев из Абхазии в районе Керчи. Он так рассказывает о причинах этого.
Когда формировались части здесь, на Кавказе, а их отправляли на Южный фронт, на защиту Севастополя, Краснодарского края. И части, сформированные в Абхазе, принимали участие при десантировании на Керченский полуостров. Там немцы очень сильно были укреплены, и при десантировании многие погибли там. Я знаю, что вот в районе Мысхака шли ожесточенные бои. В этом месте несколько раз переходили из рук в руки одни и те же населенные пункты. Когда высаживался десант, они натыкались на укрепленные оборонительные сооружения. Их при высадке десанта очень многие погибли.
В настоящее время Намба занимается поиском только этнических абхазцев, так как в состоянии сразу определить их принадлежность к нашей стране по фамилиям. Но он просит всех жителей Абхазии, у кого есть близкие, пропавшие без вести, не терять надежду их найти и обращаться к нему за помощью, которую он всем готов оказывать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На днях, выступая на тематической сессии антикоррупционного саммита в Лондоне, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал революционными шаги, предпринятые его страной в рамках борьбы с коррупцией. Тем не менее, судя по результатам недавнего опроса грузинского отделения Transparency International, в существовании коррупции в верхах убеждено 40% опрошенных граждан, что почти в три раза превосходит показатель 2013 года. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Участие грузинского премьер-министра в глобальном антикоррупционном форуме в Лондоне запомнилось его громкими заявлениями. К примеру, выступая на популярной программе Sky News, Георгий Квирикашвили с гордостью заявил, что Грузия, которая 2,5 десятка лет назад еще была объята пожаром гражданской войны, теперь превратилась в государство, в котором фиксируется минимальный уровень коррупции.
Georgia has achieved a lot during the recent last years.
Мы внедрили электронную систему госзакупок, которая исключает возможность коррупционных сделок. Борьбе с коррупцией посвящены ряд законодательных поправок. Совокупность этих шагов меняет соответствующую культуру поведения в стране, что исключает возможность коррупции. Инициированные нами поправки вводят электронную систему мониторинга имущественных деклараций высокопоставленных чиновников. Бюро публичной службы уполномочено пожаловаться на госслужащих, если обнаружат имущественные нарушения у него или его родственников.
Заявил премьер. Действительно, по глобальным рейтингам Грузия по уровню коррупции находится на 29-м месте среди 102 стран. Международные эксперты не раз констатировали, что коррупция в низах практически искоренена. Картина меняется, когда речь заходит о верхних эшелонах власти. Об этом наглядно свидетельствуют данные соцопроса, которые сегодня опубликованы грузинским отделением Transparency International. В исследовании общественного мнения, проведенном в течение марта, приняли участие 2032 человека. Согласно результатам, 40% опрошенных считают, что злоупотребление должностным положением госчиновниками для достижения личных целей является распространенным явлением. По словам аналитика НПО Эрекли Урушадзе, данный показатель свидетельствует о значительном ухудшении дел на антикоррупционном фронте. В аналогичном опросе прошлого года о наличии элитной коррупции свидетельствовали 25% респондентов, а в 2013 году 12%. И если в 2013 году 33% опрошенных ответили, что коррупции не существует, то в текущем году так считают всего 11%.
Мы условно разделили коррупцию на два уровня. Первый касается бытовой коррупции или взяточничества. На это всего лишь 1% граждан ответили, что на протяжении последних 12 месяцев им приходилось сталкиваться с этим явлением. Чего не скажешь о другой части опроса. В нем мы спрашивали граждан, убеждены ли они в отсутствии коррупции в сфере госзакупок, приватизации госимущества или в том, что госчиновники злоупотребляют своим служебным положением в плане достижения личной выгоды. Основными источниками информации в данном случае служат личные контакты и публикации в СМИ.
Заверил Эрекле Урш. Кушадзе. В отчете НПУ указывают на необходимость совершенствования антикоррупционного законодательства и механизма его исполнения.
Мы считаем, что антикоррупционные службы не обладают столь высокой степенью независимости от политического руководства, чтобы противостоять возможным фактам коррупции в высоких эшелонах власти. На протяжении лет мы утверждаем, что необходимо создать независимое антикоррупционное агентство, которое не будет входить в состав какого-либо министерства и автономность которого будет гарантирована на законодательном уровне.
Считает Эрекли Урушадзе. Несмотря на неоднократные рекомендации Transparency International, парламентское большинство грузинской мечты так и не предприняло никаких действий по созданию независимого антикоррупционного ведомства. Эрекли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Томас Мичаури заявил, что примет окончательное решение об уходе из парламентского большинства после съезда партии, который пройдет завтра, передает новости Грузии. У нас был телефонный разговор с Бедзиной Иванишвили, и мы решили обсудить эти вопросы после съезда. Он на той же позиции, что и премьер. Я попытаюсь еще раз объяснить ему свою позицию. Мы поговорим, если договоримся хорошо, а если нет, то попрощаемся, но не навсегда, сказал Мичаури журналистам. Томас Мичаури, который является однокурсником Иванишвили, был принят в партию по личной рекомендации миллиардера. Ранее, комментируя заявление Мичаури, которое резко критикует прозападный курс страны, премьер-министр Георгий Кверикашвили заверил, что если он будет избран новым лидером партии, в команде не будет людей, у которых будут сомнения относительно внешнеполитического вектора Грузии. НПО «Международная прозрачность Грузии» отмечает ухудшение в стране положения в плане коррупции. Согласно результатам исследования общественного мнения, проведенного весной, 40% опрошенных считают, что распространено должностное злоупотребление госчиновниками для достижения личных целей, передает Грузия онлайн. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 15%, с 2013 на 28%. Организация отмечает тот факт, что общественность считает все более проблематичным использование должностными лицами своего статуса в личных целях, указывает на необходимость совершенствования антикоррупционного законодательства и механизма его исполнения. Особенно это касается рисков коррупции на высоком уровне. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба не боится проведения референдума о своей отставке, который планирует провести оппозиция. Об этом он заявил во время встречи с общественностью Учамчирского района, которая состоялась по инициативе Совета старейшин района сегодня. Если на референдуме люди скажут, что необходимо провести новые выборы президента, то я приму их волю. Однако это политический вопрос. Некоторые люди стремятся не к проведению референдума, а к накалу ситуации в стране. Народ может не выдержать этого накала. Я могу покинуть свой пост, но что будет, если к тому, кто меня заменит, предъявит такие же требования о проведении референдума, отметил Хаджимба. По его мнению, проведение референдума нецелесообразно, и это принесет пользу развитию республики. Председатель Совета старейшин Ачемчирского района Аполлон Думава в своей речи отметил, что встреча преследует цель объединить граждан Грузии, а не поддаваться на призывы оппозиции о смене руководства республики.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В это воскресенье, 15 мая, в Новоафонском монастыре в самопровозглашенной Республике Абхазия пройдет второе церковно-народное собрание. В связи с этим в Абхазии накалилась общественно-политическая обстановка. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я побывал на заседании политсовета одной из крупнейших партий республики «Единая Абхазия», где обсуждалась ситуация в связи с назначенным на послезавтра 15 мая вторым церковно-народным собранием в Новом Афоне. Казалось бы, нонсенс, что общего может быть между жизнью одной из религиозных общин Абхазии, пусть и самой многочисленной, и темой для обсуждения в руководстве политической партии, но меня ничуть не удивило приглашение на заседание политсовета. Воспользуюсь для объяснения этого заголовком сегодняшней публикации в интернет-издании «Евразия Дейли. Ситуация с церковным расколом в Абхазии накаляется». Поэтому не обойтись без краткого предисловия. Напомню, что 5 лет назад в Новоафонском монастыре состоялось первое церковно-народное собрание, на котором была создана священная митрополия Абхазии. Но корни противостояния между возглавившим ее архимандритом Дорофеем Дбаром и группой молодых абхазских священников с одной стороны, и тех, кто поддерживает главу Церковного Совета Абхазской Православной Церкви отца Виссариона Аплия, с другой, уходят в предыдущие годы. Все попытки светской власти в течение 5 лет примирить и объединить две группы православных священников не увенчались успехом. Вчера в Новом Афоне состоялось заключительное заседание Совета первого созыва СМА, обсудившее подготовку ко второму собранию. На нем представят отчет о деятельности СМА за 2011-2016 годы и должен быть принят проект обращения от лица участников собрания в адрес участников Всеправославного собора, который пройдет в июне в Греции. На заседании Политсовета Единой Абхазии с докладом выступил приглашенный на него уполномоченный по делам религии при кабинете министров Абхазии Резо Кация, говоря о том, что путь к восстановлению автокефалии Абхазской православной церкви очень и очень непрост, он подчеркнул, что согласно канонам
присутствует обязательное согласие матери церкви, от которого отстраховывается новообразованное. В данном случае для нас матери церкви является грузинская церковь. Ни при каких обстоятельствах грузинская церковь, руководство не согласится с тем, чтобы мы получили автокефалию. И не только потому, что это не политический, если угодно, вопрос, но еще и потому, что тогда им придется отказаться от многих фундаментальных положений, на которых зиждется грузинская православная церковь. Значит, это не наш путь, не наша дорога. Это все прекрасно знают, я имею в виду обе стороны, но В таком случае говорить о том, что кто-то за автокефалию, а кто-то против, это просто попытка ввести в заблуждение.
Рассуждая о реальном пути, Резо Кация сказал прежде всего о необходимости объединения абхазских священнослужителей. Что же касается церковно-народного собрания в Новом Афоне, то он считает...
Имейте в виду, что в церковном каноническом понятии оно не имело никакого законного основания. Чтобы встать, как говорится, на законном основании, есть один очень простой путь. Есть у нас приходы, их несколько, можно сказать, 15. Можно оттуда представителей с этих приходов назначить. Можно назначить какой-то день, когда они все соберут, включая, в том числе, кстати говоря, если это и нужно, священную митрополию их представителей. И совместно решить вопрос, поставить перед мировым православным сообществом о том, что вот в каком бедственном положении мы находимся. Это раз. Есть и второй путь, который я хочу сейчас озвучить. Несмотря на то, что у нас в Конституции записано, что церковь объединена с государством и так далее, но имейте в виду, вот я как историк хочу вас вернуть к историческому чтению. Когда церковь оказалась на пути укрепления центральной власти в Российской империи, Петр I вообще аннулировал этот должность патриарха,
вел гражданское правление, гражданское правление, священный свет, помните, поставил туда обе губернатора, и 200 с лишним лет вот так православная церковь в России просуществовала. Слава Богу, она, как говорится, не сбилась. Может быть и такой вариант.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Абхазии темой номер один остается намеченное на это воскресенье второе церковно-народное собрание. Оно собирается по инициативе священной абхазской митрополии для обсуждения выхода из канонического тупика, в котором уже долгие годы находится Абхазская православная церковь. С одной стороны, она формально остается частью грузинской православной церкви, с другой, фактическое окормление осуществляется московским патриархатом. Священная абхазская митрополия видит выход в провозглашении автокефальной Абхазской церкви и призывает к этому константинопольского патриарха Варфоломея. О политическом значении происходящего и перспективах этого процесса в традиционной рубрике «Гость недели» рассуждает руководитель Сухумского центра гуманитарных программ Арда Иналыпа. С ней ранее побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Происходящее в Абхазской церкви выглядит как проекция всей общественно-политической ситуации в Абхазии. Действительно это так?
Нет, я бы не сказала, потому что церковный конфликт, он не отражает конфликт, допустим, в политической сфере. И нельзя сказать, что общество делится точно так же, как и по политическим интересам. Здесь немножко другие мотивы. Так что это не совсем отражение, это другой самостоятельный серьезный конфликт.
Но можно отделить религиозную составляющую от политической?
Конечно, можно, хотя достаточно много и вещей, связанных с политикой, как это, в общем-то, и везде происходит. Церковь достаточно сильно связана с политической сферой, и у нас это тоже.
Некоторые наблюдатели и некоторые эксперты абхазские говорят о том, что происходящее в церкви требования автокефалии – это продолжение борьбы за независимость Абхазии. Вы согласны с этой позицией?
Я согласна, что это очень связанные вещи. В историческом плане, честно говоря, сначала Абхазия приобрела автокефалию с большим трудом, и это была такая выверенная политика, многоходовая такая, средние века. И уже потом Абхазия приобрела самостоятельность, как Абхазское царство самостоятельное. И самостоятельность Абхазской церкви играла очень большую роль в том, каким государством стало Абхазское государство. Сейчас у нас немножко как бы другая последовательность, но то, что независимость Абхазии требует и независимость автокефалии Абхазской церкви, я с этим согласна. Конечно, эти вопросы связаны.
Иногда создается впечатление, что то, что не могут сказать политики, а говорят церковные деятели.
Я думаю, что в какой-то степени это так. И, во всяком случае, представители митрополии, они достаточно открыто говорят о многих проблемах, которые связаны не только с грузинской православной церковью, но и с русской православной церковью, с вопросами, которые касаются и вообще православной церкви, готовящегося собора Вселенского и так далее. То есть достаточно открытый, откровенный разговор ведется лидерами Священной Абхазской митрополии.
А какую позицию занимает власть? Ведь ситуация для нее достаточно двусмысленная.
Конечно, эта ситуация, которая сложилась в Абхазии, она требует очень такой, я бы сказала, изощренной, да, политики внутренней абхазской. И здесь очень простыми такими действиями, решениями, наверное, трудно справиться с ситуацией. Требуется, мне кажется, очень такой тонкий подход, и мне кажется, здесь могло бы помочь вот зафиксированное в нашей Конституции отделение церкви от государства. К сожалению, мы видим достаточно активное вмешательство исполнительной власти в некоторые вопросы.
Я еще раз вернусь к вопросу о проекции. Ведь это, собственно говоря, разговор о месте церкви между грузинской церковью и русской православной церковью, и внешним миром, символом которого в данном случае является Константинополь. А вот не эти ли же проблемы испытывает и светская власть?
Я бы не сказала, что можно делать вот такое знак равенства ставить. потому что если в политическом плане Россия признала независимость абхазского государства и имела на это полное право, то Русская Православная Церковь, она не признает и не может по каноническим, так сказать, законам признать автокефалию Абхазской Церкви. Здесь совершенно иная ситуация. Русская Православная Церковь неоднократно подтверждала то, что она признает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви, что никак не может как бы удовлетворять абхазов, абхазских христиан, абхазскую церковь, несмотря на то, что сложные как бы пути выхода из этой ситуации, но вот как раз Священная Абхазская Митрополия видит выход в том, чтобы признать существующую реальность, то, что Грузинская Православная Церковь уже 20 с лишним лет не имеет возможности окормлять паству в Абхазии. Поэтому сам по себе этот факт достаточен для того, чтобы не считаться, что мы находимся в управлении Грузинской Церкви. И поставить этот вопрос таким образом, чтобы из вот этого тупика нам помогли бы выйти вот эти международные институты, в частности, Вселенская Патриархия, какое-то временное управление. К сожалению, есть представители и российской, и грузинской церкви, которые считают нынешнюю ситуацию вполне приемлемой, которая может как веками продолжаться, когда канонически мы являемся территорией грузинской церкви, а в управлении будем находиться у российской. Это будет означать вот такой тупиковый путь для абхазской церкви. Она просто не сможет развиваться в таком положении. Поэтому понятно, что это проблема именно абхазских православных, именно абхазской церкви, поэтому мы ищем выход. Хотим озвучить эти проблемы и наше видение дальнейшее именно во время Вселенского собора. Понятно, что мы не являемся участниками этого собора, но мы хотим озвучить нашу позицию и проблемы, и вот этому будет посвящено собрание.
У Русской Православной Церкви тоже нет однозначной позиции по этому вопросу?
У Русской Православной Церкви, мне кажется, достаточно определенная, четкая позиция, которая заключается в том, чтобы не пересматривать канонические границы. Это относится и к украинской церкви, это относится и к молдавской. И, конечно, они не хотят такого прецедента и в Абхазии, хотя понимают, что в политическом отношении Абхазия давно, так сказать, ушла от Грузии, и это ставит вопрос и о самостоятельности абхазской церкви.
В плане расчеты Виссариона Апля на Русскую Православную Церковь, насколько адекватно?
Помощь как бы бывает разная. Мы очень благодарны. Эту помощь мы получали в виде молодых священников, которые получали замечательное образование в России, и в виде помощи просто вот ведения церковной жизни и во многих других вопросах. Но что касается канонического решения, то здесь, к сожалению, Российская Церковь не может нам помочь. Я неоднократно в лице многих достаточно высокопоставленных священников, священнослужителей, это озвучивалось. Поэтому утверждение о том, что в Москве есть возможность решения именно канонического вопроса Абхазской Церкви, оно не соответствует действительности.
Означает ли это, что если Москва не может вам помочь, то она способна помешать тем, кто инициирует церковное собрание, то есть Священной Абхазской Митрополии?
Я не думаю. Я думаю, что все-таки для Москвы это внутренний абхазский вопрос. Здесь вот осложнение, сложность нашего вопроса не только в том, что внешние силы не очень, кто-то сознательно не благоприятствует решению этого вопроса, кто-то просто не имеет таких прав. Но главное, так сказать, мне кажется, сложность в том, что у нас внутри нет согласия, нет единого видения того, как должна развиваться Абхазская церковь. Вот мне кажется, здесь больше проблем внутри. И иногда часть абхазского духовенства призывает внешние силы к тому, чтобы помочь во внутренней борьбе. Вот насколько отзовутся, и кто отзовется, и какие слои, так сказать, в других церквях, это уже не ко мне вопрос.
Это ответы на эти вопросы отчасти может дать само собрание и количество людей, которые его посетит, если я правильно понимаю.
Я думаю, да. То, насколько христиане Абхазии поддержат шаги Священной Абхазской митрополии по выходу из этого экономического тупика, по предложению шагов, да, это долгосрочный путь, но, по крайней мере, он выверенный, он основан на существующих законах экономических. Поэтому степень поддержки общества будет решать очень многое в воскресенье и в последующее время.
У оппонентов Священно-Абхазской митрополии есть еще один аргумент. Они говорят о нелегитимности самого собрания как такового.
Вы знаете, ну, сама церковь, само слово означает собрание, поэтому именно собрание христиан – это самый легитимный орган. Поэтому я считаю, что это неверная, так сказать, критика.
И насколько обоснованы надежды на помощь Константинополя? Ведь, собственно говоря, уже встречался господин Дбар с Варфоломеем, и вроде бы были обещания помощи, но, тем не менее, никаких подвижек в этом вопросе не наблюдается с тех пор.
Конечно, уповать на то, что вот как-то разово может Константинополь решить все проблемы, совершенно не стоит. Но важен тот момент, что сейчас в Константинополе прекрасно представляют о реальной ситуации в Абхазии. Если раньше грузинская церковь доносила свои информации до Константинополя, говоря о том, что в Абхазии все в порядке, что грузинские священники, епископы приезжают и имеют непосредственно живую связь со священством Абхазии, то сейчас Константинополь имеет полную реальную картину происходящего, что связи прерваны, и что нет никакого ни подчинения, ни взаимосвязи с Берлинской церковью. Это раз, и это очень важно. И это неприемлемое состояние, неприемлемое для православной церкви. Поэтому Константинополь должен предложить свое решение. Одно из возможных решений – это временное взятие в управление Абхазской церкви. Не сразу признание автокефалии, но, так сказать, подчинение какому-то более высокому уровню, как это иногда бывает и в политических ситуациях. Так это может быть и в церковном отношении.
Я понимаю, что на этот вопрос вы, скорее всего, прямо не ответите. Тем не менее, есть ли какие-то основания полагать, что Константинополь может отнестись с пониманием к обращениям церковного собрания?
Вы знаете, я думаю, что Константинополь точно примет к сведению. А дальше это там решается консенсусом, так что это вообще трудно как-то предсказывать. Но то, что пойдет реальная информация от людей, которые непосредственно являются священниками именно в Абхазии, служат в абхазских церквях, вот это факт. И то, что не смогут от этой информации как-то отстраниться, а примут ее к сведению, это, я думаю, тоже на это можно рассчитывать. Как дальше эта информация будет использована и на ее основе какие будут приняты решения, это, конечно, мне сложно сказать.
Какую роль во всем этом может сыграть официальная абхазская власть? Прежняя власть была не на стороне Священной Абхазской митрополии. Как вы думаете, что она может сделать для решения вопроса о выходе из этого тупика?
Вы знаете, я бы не сказала так однозначно, что прошлая власть была не на стороне. Она все-таки держалась в стороне, я бы так сказала, от обеих церковных общин, потому что было очень много попыток решить вопросы, освободить Новоафонский монастырь. Все-таки именно власть не давала добро на такого рода решения. Что касается нынешней власти, конечно, очень важно, и для Константинополя тоже, мнение и позиция светских властей, несмотря на то, что церковь отделена и так далее, другие институты и прочее, тем не менее позиция власти очень важна. Я думаю, что у нашей власти есть возможность проявить заинтересованность в том, чтобы вот такой важнейший институт, как Абхазская церковь, заживу полноценной жизни. Если это будет выражено, то я думаю, что это поможет и будет очень таким серьезным шагом, который останется в истории Абхазии.
Рассказывала гость этой недели руководитель Сухумского центра гуманитарных программ Арда Иналупа. Насилие над женщинами в Грузии остается острой проблемой. Об этом сегодня заявил народный защитник страны Учина Муашвили во время встречи с представителями неправительственных организаций. Омбудсмен считает, что властям есть над чем призадуматься. Звядом Чедлишвили продолжит тему.
В Грузии пока не удается искоренить насилие над женщинами в семьях. Наоборот, число подобных случаев растет. Об этом сегодня было сказано на встрече народного защитника с грузинскими НПО. Глава департамента гендерного равноправия при аппарате омбудсмена Экас Хиладзе для наглядности сравнила статистику за 2014 и 2015 годы. Выявленную тенденцию она назвала тревожной.
9260 сообщений о случаях насилия в семьях поступило на номер 112 в 2014 году. В 2015 таких вызовов было зафиксировано уже 15910. Причем выросло не только число подобных сообщений, но и число фактов реагирования правоохранительных структур. В 2014 году в целях защиты женщин было выдано 902 сдерживающих ордера, не позволяющих какому-либо члену семьи приближаться к другому в течение определенного времени. В 2015 году таких ордеров было выдано уже 2726.
Сравнила с Хиладзе. При этом она отметила, что женщины, жертвы физического насилия, зачастую не желают или не знают, куда обращаться за помощью. Особенно остро это выражено в сельской местности. В грузинских поселках, отдаленных от городов, женщинам часто отводится второстепенная роль. Например, по словам Схиладзе, представительницы слабого пола не принимают участия в сельских собраниях. Их просто не считают нужным туда приглашать. Жалоба жены на мужа за побои в таких местах считается чем-то ненормальным и противоестественным.
Например, в регионах Рач-Аль-Чхуми и Гурия число выданных сдерживающих ордеров очень низкое, но это не значит, что там нет семейного насилия. Это значит, что женщины там затрудняются обращаться за помощью в правоохранительные структуры.
Рассказывает Схиладзе. С содержанием доклада народного защитника согласен глава НПО «Центр по правам человека» Олег Уцкитишвили.
Более того, в результате разных исследований мы можем утверждать, что число случаев насилия над женщинами в семьях гораздо выше, чем обнародованные данные. Есть основания полагать, что факты притеснения женщин вплоть до физического насилия встречаются и на рабочих местах. Этот вопрос нуждается в более подробном изучении. Но исходя из того, что масштабы семейного насилия настолько велики, не исключаю, что большими могут быть и масштабы притеснения женщин на их рабочих местах.
Говорит Скитишвили. Между тем, насилие в семье далеко не единственная проблема, связанная с нарушением прав женщин в Грузии. Сегодня народный защитник Учина Нуашвили назвал и ряд других проблем, которые его аппарату удалось зафиксировать в 2015 году. Порой они выражены не так остро, но тем не менее заставляют тревожиться. Например, продолжающаяся практика так называемых селекционных абортов, когда родители отказываются от плода, узнав, что он женского пола, рассказывает Нуашвили.
В плане гендерного равноправия довольно много проблем. Они встречаются в самых разных сферах. Возьмем, например, участие женщин в политике. Даже здесь роль женщин зачастую ограничена. И имеются проблемы, связанные с положением матерей-одиночек или многодетных матерей. Необходимо обратить внимание на ранние браки, которые пагубно сказываются на здоровье молодой женщины. Со специфическими проблемами сталкиваются женщины, которые были или являются наркозависимыми. В общем, проблем много. Но также мы подготовили много рекомендаций для соответствующих структур.
Сказал народный защитник. По его словам, рекомендации и предложения переданы адресатам. Это подтверждает советник премьер-министра Грузии по вопросам прав человека Сопо Джапаридзе. Она говорит, что власти стараются работать над всеми проблемными сферами. В частности, в этом году в Грузии появится новый кризисный центр для оказания помощи жертвам семейного насилия. Центр, помимо всего прочего, будет работать и над превентивными мерами. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Юго-Осетинском обществе недовольны работой оператора мобильной связи компании «Мегафон Южная Осетия». Между тем, на рынок пытается пока безуспешно пробиться другой оператор «Теле-2». На что надеяться потребителям, выясняла наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Мой источник в местном правительстве был удивлен заявлениями о готовности запуска связи Теле-2 на территории республики. По его словам, оборудование, о котором идет речь, было закуплено несколько лет назад и давно устарело для эксплуатации. Об участии в этом проекте государства речи тоже не идет. Как говорит источник, во время недавней поездки в Москву президент Тибилов встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и обсуждал выделение оптоволокна для интернет-связи, телефонии, цифрового телевидения. И Теле-2 в эти планы точно не входит. Другой собеседник, который также согласился пообщаться на условиях анонимности, рассказал, что все оборудование Skylink, сейчас Skylink принадлежит Теле-2, было по договору завезено, смонтировано и полностью оплачено самой фирмой. Пусконаладочные работы успешно прошли уже в 2010 году. После августовской войны Skylink задумывался как быстрая альтернатива разрушенной городской сети, как хорошая альтернатива связи в горах, высокоскоростной доступ к интернету в самом Схинвале. Для запуска этой связи, по его подсчетам, реально требуется не больше 1,5 миллиона рублей. Поэтому разговор о необходимости внесения государством 70-80 миллионов для появления второго оператора связи он считает некорректными. Даже в случае запуска Теле-2, уверен он, оператор не составит конкуренции Мегафон Южной Осетии. Для этого надо запустить GSM-оператора. Это можно сделать достаточно быстро, до полугода. На это уйдет приблизительно 1 миллион долларов, но уверен, что дальше разговоров дело не пойдет, добавить. Договоренности Леонида Тибилова с «Газпромом» о предоставлении государству возможности использования оптоволокна может стать хорошей новостью для уставших от сотовых дряс жителей республики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.